Текст Йога Васиштха, глава 6. История Сикхидвайи и Кудалы. Итак, юноша, под которым скрывается жена Сикхидвайи, дает наставление аскету, бывшему царю Сикхидвайи, по достижении просветления и указывает ему на ошибки. Хотя Сикхидвайи отказался от царства и 18 лет практиковал усердную аскезу, его ум по-прежнему оставался в двойственных представлениях, и от самого главного он не сумел отречься, от своего понятия эгоизма. Итак, Сикхидвайи задает вопросы Кумбе, молодому аскету, под которым скрывается жена Сикхидвайи. «Пожалуйста, молю тебя, расскажи мне об истинной природе ума, а также, как от него отречься, чтобы он не возникал снова и снова». Аскет Кумба Кудала ему отвечает: «Васана, то есть память, впечатление прошлого, прошлые тенденции, и есть природа ума. Оставление их или отречение очень просто достигается. И наслаждение в этом больше, чем во владении целым королевством. И более прекрасно, чем цветок. Несомненно, отречение от ума очень трудно для невежественного человека, так же, как простолюдину трудно было бы править государством. Полное затухание ума или разрушение привязанности к нему – это и есть затухание цикла жизней и смертей. Это также известно как оставление ума. Вырви с корнем это дерево, чье семя – это идея «я», мое, со всеми его ветвями, плодами, листьями, и оставайся в пространстве сердца. Далее аскет Кумба Кудала говорит: то, что известно как «я», возникает из-за отсутствия понимания, из-за незнания своей природы. Эта идея «я» и есть семя дерева, известного как ум. Это дерево растет в поле бесконечного сознания, которое также пропитано майей, иллюзорной силой. Если вы помните наставление Шри Рамана Махариши, который говорит, что «Ахам Вритти» — это первая Вритти, из которой рождаются все остальные Вритти. Мысль «я есть» как отдельное существо. Тот, кто может обнаружить Ахам Вритти, начинает понимать секрет природы ума, а затем секрет творения всей Вселенной. Тот, кто не способен ее обнаружить среди множества других Вритти, познать ее глубину, заблуждается в отношении природы разума, так и всей Вселенной. Часто у нас бывают различные ситуации. Мы говорим: «я так думаю», «я так считаю», или мы делаем то-то. Не лишне в это время спросить, а кто это так думает, а кто это так считает, кто это так делает. Само задавание такого вопроса сразу же разворачивает нас совершенно в другую сторону. Мы начинаем смотреть на происходящее под другим ракурсом. Думание, делание, говорение, мышление, любой вид творческой активности сам по себе является вторичным фактором, происходящим из этого заблуждения, непонимания «я». Так и творится карма. Напротив, если мы обнаруживаем этого субъекта, того, кто думает, делает и говорит, наше действие становится самоосвобожденным, не приносящим больше кармические реакции. Оно начинает превращаться в спонтанную игру энергии. Итак, в пространстве бесконечного сознания создается разделение и возникает переживание. Вместе с этим возникает способность определять и называть. Конечно, у этой способности нет пока определенной формы. Это просто проросшая форма семени сознания. Ее истинная природа — это концептуализация, называние имен. Способность давать ярлыки, называть, и она и известна как ум, манас и индивидуальное сознание. Далее, аскет Кумба говорит, ствол этого дерева тела, в котором движется энергия. Ветви этого дерева длинны и простираются на большие расстояния. Это ограниченное впечатление от органов чувств, существующее и воображаемое. А каковы его плоды этого дерева? Это хорошее и плохое, наслаждение и боль, счастье и несчастье, рождение и смерть. Далее аскет Кумба говорит, это ужасное дерево. Руби его ветви и выворачивай дерево с корнем, потому что это дерево сансары. Его ветви состоят из концепций и восприятий и несут плоды всего этого. Но ты же сам по себе оставайся непривязанным к ним. Не беспокойся о них, не отождествляй себя с ними. То есть не отождествляй себя с интеллектом, силой сознания. И тогда эти тенденции будут ослаблены. Потом ты сможешь выворотить дерево полностью. Обрубание ветвей – дело десятое. Главные усилия должны быть направлены на то, чтобы лишить дерева корней. Что означает обрубание ветвей? Обрубание ветвей означает блокирование органов чувств, восприятия. Но даже если мы блокируем органы чувств, то корень этого дерева он остается по-прежнему существующим, потому что он коренится внутри, не в восприятии, а в самости. В индивидуализированном заблуждающемся сознании. Какой пример можно привести? Иногда можно человеку говорить что-либо. Вот нужно делать вот так. Или это нельзя делать. Нужно вот так делать. И попробуй только не сделай. И человек этот может делать что-либо. Ну, если вот так вот. Обучить должным образом, но всегда он будет сомневаться, так это или нет. Но есть опасность, что попав в другие условия, он все равно как-нибудь не так сделает. Потому что на все случаи жизни инструкции нельзя дать. И сам он будет незрелым в таком делании. Но можно сказать иначе. Знаешь, бывают разные ситуации. Смотри сам по обстановке. Единственное, что ты можешь делать, чтобы не ошибиться, будь осознанным, когда делаешь. И попытаться помочь ему раскрыть осознавание. И когда человек раскроет это осознавание, он сам начнет понимать, как нужно делать и что не нужно делать. И он сам начнет руководствоваться внутренним знанием. Это означает что-то в корне. более глубоко изменилась. Таким же образом, когда мы корень своего неведения подсекаем и обнаруживаем исконное пространство, внутри нас возникает понимание, которое изнутри дарует нам мудрость, без той нужды, чтобы мы как-то себя ограничивали во внешних восприятиях. Итак, как выворотить дерево? Постоянными, честными размышлениями о собственной истинной природе. Кто я? Такие размышления – это огонь, в котором полностью сгорает само семя и корни дерева, известного как ум. Те, кто не размышляют о природе «кто я», святые говорят, что такие люди не намного превзошли по эволюционному уровню неразвитых существ. Такие люди еще духом не ожили, они еще находятся в состоянии сна. Однажды, когда Кришна и Арджуна были на поле битвы Курукшетра, Кришна был возницей у Арджуны, поскольку он не имел права участвовать в битве по договоренности. Перед битвой Пандавы и Кауравы пришли к Кришне и сказали, что они бы хотели, чтобы Кришна участвовал на их стороне. Каждый хотел, чтобы он на их стороне участвовал. Кришна сказал: «Ну, поскольку я к вам равностно отношусь и вас обоих уважаю как правителей, и обоим я обещал свое покровительство, давайте так. Одному я дам Акшаухине, свою армию». Акшаухине — это, по-моему, более сотни тысяч воинов, множество слонов, лучников и так далее. Я дам большую армию. А другому я на его стороне буду сам и буду ему помогать советами. И Дурьотхана, будучи жадным по своей натуре и материалистичным, он выбрал армию, не понимая, что если Кришна будет кому-то помогать советом, то тот враг его будет обречен. И тогда Кришна отдал свою армию Дурьотхане, а Пандавам он помогал своими советами и сам участвовал как возница. И поскольку Арджуна был его другом, он был возницей именно на колеснице Арджуны. И когда закончилось сражение, в один из дней, и они прибыли к лагерю, то по канонам этикета кшатрия первым колесницу должен покидать Кришна, как возничий. Это что-то наподобие, если водитель везет какого-то важного джентльмена, он первым выходит и открывает дверцу. Ну, что-то наподобие, по мирскому этикету. Но когда они прибыли, Кришна сказал: «Арджуна, сходи с колесницы первым». Арджуна заупрямился: «Нет, по этикету ты должен сходить с первым. Хоть ты духовная личность и выше меня, но сейчас мы ведь играем роли кшатриев, а по всем канонам кшатриев с колесницы должен сходить ты, ведь я царский отпрыск, и я правлю колесницей. И для меня это будет как бы даже унижение». Тогда Арджуна думал. Кришна сказал все равно: «Арджуна, сходи с колесницы». И хотя Арджуна упирался, Кришна настаивал. И Арджуна с большой неохотой, как бы даже униженно, сошел с колесницы, чувствуя, что этикет кшатрия нарушен, и он как бы, Кришна над ним шутит, как над каким-то ребенком. Когда он сошел с колесницы, потом с колесницы вышел Кришна. Как только Кришна вышел с колесницы, колесница была разорвана на части огромным мощным взрывом. И Арджуна удивился и спросил Кришну, что произошло. Кришна сказал: «Колесница впитала в себя множество ударов различных, тонкоматериального оружия. И пока я на ней находился, она не могла взорваться, поскольку я силу этого оружия сдерживал силой своего сознания. То есть оно было дезактивировано. Но я не мог это делать бесконечно, надо было сходить. Но если бы я сошел первым, ну сам понимаешь, что с тобой бы произошло. Таким образом, Арджуна в очередной раз убедился в собственной глупости, когда он спорил с Кришной, поскольку мотивация Кришны ему была непонятна. Так царь Сикидвай ответил: «Я знаю, что я есть бесконечное сознание». Но вот как в сознании возникло заблуждение, вот этого я не знаю. Я сильно обеспокоен, потому что я не могу отделаться от остатков заблуждения. Это заблуждение очень навязчиво. Кумба спросил: «А это заблуждение, с помощью которого ты привязан к этой жизни, оно настоящее или нет?» Сикидвай ответил: «Это не понимание, это чувство эго и семя этого огромного дерева, которое известно как ум. Я не знаю, как от него избавиться. Оно возвращается ко мне, даже если я от него отрекся». Сикидвай далее говорит: «О мудрец, я вижу, что впечатления и переживания есть причина чувства эго. Молю тебя, расскажи, как от них избавиться». Далее между Кумбой и Сикидвай происходит диалог, когда Кумба дает ему бесценное наставление, пробуждая его сознание. И в конце концов, получив такие превосходные наставления, Сикидвай впал в глубокую медитацию. И он впал в настолько глубокую медитацию, что аскет Кудава, ему пришлось его пробуждать. И, наконец, в какой-то из дней Сикидвая, наконец, достиг просветления после наставлений Кудавы. И когда Кудава его разбудил, пробудил от медитации, он сказал: «Ты уже достиг реализации определенной. Теперь нужно сделать то, что должно быть сделано». Сикидвая, светясь от пробужденного знания, попросил дальнейших инструкций и спросил: «Есть ли реальность, есть единое и неделимое бесконечное сознание? Как вообще тогда может возникнуть это деление на наблюдателя, наблюдаемое и наблюдение?» Кумба ответил: «Все, что есть в этой вселенной, в конце этого цикла творения кончится. Останется только сущность, которая не свет и не тьма, которая есть чистое сознание и есть безграничное спокойствие и бесконечность. Обычно люди часто мало задумываются о природе мира, в котором они живут. Они принимают как данность родителей, метро, свою квартиру, работу, школу, телевизор. То есть для них это некая обстановка, которая якобы существовала всегда. И эта обстановка и составляет часть их сознания. Но на самом деле мы живем в очень удивительном мире, который когда-то не существовал и который был создан много миллионов лет назад. А то, что имеет начало во времени, имеет и конец. Любая история когда-нибудь завершается. И то, что было создано, имеет смысл. Человеческая раса, как эволюционная система, имеет какой-то смысл, начало, также она имеет и конец. Этот конец нам неизвестен, но он также существует, как и все во Вселенной. Творение Вселенной, звезд и планет имеет свое начало. Также оно когда-нибудь завершится. Но считается, что это за границами человеческого разума. Живые существа исчезнут, не успев даже ничего понять в этой жизни, поскольку такие глобальные процессы не подвластны их разуму. Это так же, как муравьям недалеко от радужного света непонятно, чем монахи занимаются в ретрите. Они даже не знают об этом. Тем не менее, мы живем в таком удивительном и глобальном мире. И только мудрецы силой разума способны проникать во все такие запредельные вещи. И Кумба говорит, все, что останется, это чистое сознание, которое есть спокойствие и бесконечность. Это чистое сознание известно как Брахман, Нирвана, оно не поддается логике. Оно меньше меньшего, больше большего. И оно самое лучшее среди всего существующего. На самом деле нет никакой разницы между этим всеобщим «я» и Вселенной. Точно так же, как нет разницы между ветром и движением. И далее Кумба продолжает давать наставление о природе реальности. Он говорит, в этом бесконечном сознании наша Вселенная плавает, как пылинка. Это бесконечное сознание – единственное, что основано на реальности. Оно заполняет все. Оно объединяет все. Даже нельзя сказать, что оно одно, потому что полностью отсутствует какое-либо деление или двойственность. Это всеобщее, это единственная истина, и важно не давать возникнуть двойственности. Это одно есть все во все времена и всем разнообразии форм. Его не увидишь и не почувствуешь обычными способами, и не познаешь умом. Его нельзя достать, получить или достичь. Это не причина и не следствие, так как это чрезвычайно тонко. Это чистое переживание, не являющееся ни субъектом, ни объектом. Хотя его мудрецы описывают, то все-таки оно даже неописуемо. Так далее Кудала рассеивает двойственное представление Сикидвайи. Он ему объясняет высочайшую истину Адвайты, давая наставление о том, что множественность есть иллюзия. Все живые существа на самом деле только видятся разрозненными и существующими сами по себе. На самом деле мы все представляем единое, огромное, божественное существо. Это существо и именуют Брахманом. Даже слово «единое» подразумевает какую-то остаточную двойственность. Кроме него ничего и не существует. Когда вы это переживаете реально, у вас возникает ощущение того, как вы заблуждались ранее. Все ваши старые представления исчезают как дым. Один дзенский монах, достигнув пробуждения, сказал, как я заблуждался. Если кто-нибудь спросит меня, какой философии я следую, я немедленно дам ему в зубы своим веером. Все, что он считал раньше, после пробуждения показалось ему несуществующим. Обычно мы живем в мире двойственности, в мире множественности. Это все связано с относительным. Пробуждение же связано с абсолютным. В абсолютном нет множественности, а есть только единство. Единство – это всего лишь слово, которое иногда даже часто бывает затасканным адвайтистами, если за ним не переживать дух. Но когда вы переживаете это истинное единство, оно потрясает вас. Почему? Потому что то, что виделось как множественность, видится как единство, как одно. Существа, кричащие в водах, и боги, наслаждающиеся на небесах, люди, живущие посредине, все это видится как всегда существующая одна сверхразумная система, одно существо, одна великая душа. И вы являетесь сами этой душой. Далее Сикхидвая говорит: благодарю тебя, благодаря твоим наставлениям мое непонимание кончилось. Благодаря тебе я стал мудрым. Я свободен теперь от всех сомнений. Я знаю то, что достойно знания. Океан иллюзий остался позади. Я спокоен, как чистое знание, без понятий «я». На что Кумба ответил: если нет этого мира, есть ли я и ты? Поэтому просто оставайся спокойным внутри, занимайся спонтанными действиями, как того потребует момент. Все это есть Брахман, который есть мир. А я и мир — это слова без смысла. Когда бессмысленность таких выражений понятна, то, что ранее виделось миром, понимается как Брахман. Даже Создатель, Брахма, всего лишь идея или понятие, так же, как и я. Однако от правильного или неправильного понимания идей зависит свобода и несвобода. Понятие «это я» приводит к оковам, зависимости и саморазрушению. Понимание «это не я» приводит к свободе и очищению. Итак, наконец, когда Сикхидвая достиг пробуждения, аскет Кумба, его жена в форме аскета Кумбы, затем подумала: теперь он достиг пробуждения. Он находится в самадхи. Надо его вывести из самадхи, с тем, чтобы он мог приносить пользу живым существам и действовать. И поскольку Сикхидвая погрузился в глубокую медитацию, то Кудава оставила свой маскарад, возвратилась во дворец и в своей собственной форме продолжала управлять делами королевства. Через 3 дня она снова вернулась к тому месту, где был Сикхидвая. И она обнаружила, что он продолжает сидеть в самадхи. И она была очень довольна. Затем она подумала: если он так будет непрерывно сидеть, он еще может оставить тело, будучи полностью непривязанным к этому миру. Но ему рано это делать. Я его разбужу посредством йоги. И она зарычала, как лев, чтобы его пробудить. Но он не открывал глаза. Тогда она толкнула его тело. Он снова был неподвижен, погружен в высшее «я». Тогда она решила просмотреть его тонкие тела и увидеть, есть ли еще источник эго, остались какие-то тонкие следы, чтобы можно было его возвратить жизни, или он уже полностью растворился в Брахмане. И Здесь Васиштха говорит Раме, что если остается тонкий след сатвы в сердце, то по этой причине тело можно оживить, поскольку есть еще небольшая потенция действовать в этом мире. И сатву нельзя, истинную сатву нельзя оставить полностью самому, она просто достигает конца с течением времени. Но если в теле нет уже ни ума, ни сатвы, то тело просто растворяется на составляющие элементы. Тело Сикидваи, ум его уже растворился, но в теле было немного сатвы. И увидев это, сказала: «Я войду в его тонкий интеллект и попробую пробудить его за счет этого». Она оставила свое тело и вошла в тонкое тело Сикидваи и взволновала его разум. И затем быстренько вошла в свое тело. И Кумба, юноша, она превратилась снова в юношу, начал напевать гимны Самаведы. И слушая этот гимн, король снова начал осознавать свое тело. Он обрадовался, увидев Кумбу. Сикидвая сказал: «Я необычайно благословлен, что ты, хоть и просветленный, не имеешь привязанности, находишься со мной в этом лесу». Кумба спросил: «Оставил ли ты понятия «это счастье», «это несчастье» и другие? Прекратились ли твои стремления к удовольствиям?» Сикидвая ответил: «Да, благодаря тебе я достиг другого берега этой сансары. Я достиг того, чего следовало достичь. Нет ничего, кроме высшего Я. Ни уже известного, ни неизвестного, ни достижения, ни того, от чего следует отказаться, ни одного, ни другого, ни даже чистого разума. Как безграничное состояние, пространство, я остаюсь в этом состоянии». Так они встали, выйдя из самадхи, и пошли в лес, где пробродили 8 дней. Затем Кумба предложил пойти в другой лес, и король согласился. Они соблюдали различные правила для аскетов, выполняли различные пуджи и ритуалы для удовольствия богов и предков, насыщая их. Иногда на них были роскошные одежды, иногда лохмотья. Но у них не было никаких понятий, поскольку оба они были просветлены, и король сиял тем же внутренним светом, что и Кумба. Увидев это сияние, Кудала, которая продолжала принимать форму аскета, подумала: «Сикидвая достиг реализации, но насколько его реализация глубока, надо проверить его реализацию». И она решила проверить реализацию Сикидвая. И для этого она однажды создала иллюзорную форму Индры. Она решила: «Я должна испытать, насколько присутствие короля в недвойственности укрепилось. Поэтому я проверю его, предложил ему радость и рая. Если его этого не взволнует, значит, он не будет уже никогда рожден в этом мире». Кудала создала своей магией иллюзию, в которой Сикидвай увидел главного из богов, Индру, в небесном сопровождении. И, сохраняя спокойствие, при их появлении король поприветствовал их должным образом и затем спросил: «Скажи мне, чем я заслужил твой визит ко мне?» Индра, явившись ему в сиянии света, сказал: «Мудрец, мы пришли сюда, привлеченные твоим присутствием». Хотя это был не Индра, это была Кудала, принявшая божественную форму. Индра сказал: «Слава о твоих подвигах и твоем просветлении идет по небесам, и даже боги хотят посмотреть на тебя. Пошли скорее в рай, услышав о твоей славе, все небожители сгорают от нетерпения увидеть тебя. Прими эти небесные амулеты, которые дадут тебе возможность путешествовать в пространстве». пусть твой визит очистит наши небеса. Сикхидвая сказал: я знаю, как хорошо в раю, Индра, но для меня рай повсюду, а также нигде. Я счастлив там, где я есть, потому что я ничего не желаю. Поэтому я не могу попасть в тот рай, который ты описываешь, и который ограничен определенным местом. Для него должно быть соответствующее видение. Поэтому я не могу с тобой пойти. Индра настаивал: но это нормально, если просветленные мудрецы желают испытать удовольствие, которое они заработали. Ты своей практикой заработал, чтобы посмотреть райские обители. Сикхидвая промолчал и сказал затем: сейчас я не пойду с тобой, еще не настало время, значит. Итак, благословив короля и Кумбу, Индра со своей свитой пропал. И убрав свою иллюзию, Кудала сказала про себя: отлично. Теперь моего мужа не привлечешь обещаниями удовольствий. Даже когда Индра пришел и пригласил его на небеса, король остался спокойным и чистым.